Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Да, и мы хотим рассказать вам о том, что происходит в еще одной горячей точке, которая не так давно возникла на карте, в непосредственной близости от наших границ, Киргизия. Что происходит там? Мы собрали для вас информацию за последние два дня в короткий дайджест. Итак, в парламентских выборах в Киргизии победили провластные партии, но оппозиционеры и местные жители считают, что выборы были фальсифицированы и коррумпированы.
Да, протесты привели к столкновениям, жестким, я бы даже сказал, жестоким. Демонстранты жгут полицейские машины, закидывают силовиков камнями, а те, соответственно, применяют в ответ светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие захватили правительственные учреждения, освободили из СИЗО бывшего президента.
Да, и ЦИК вот на фоне всех вот этих вот массовых акций протеста уже аннулировала результаты выборов. Правда, вот эти протесты не утихают и переросли в совершенно жуткое что-то. Я, честно говоря, сравниваю это с американской историей, с вот этой BLM, да, Black Lives Matter, потому что начинается мародерство, начинаются грабежи, избиения, и, в общем, там все очень-очень-очень неприятно. Ну, мы понимаем, в Киргизии достаточно горячие люди живут, вот, и возможно, им достаточно сложно остановиться. И даже накануне было сообщение, что там произошел рейдерский захват золотодобывающего предприятия, например, да. Ну, понимаете, вот, да, на каком уровне вся эта история.
Ну, в общем, очевидно, что власти и силовые структуры не в состоянии как-то это вообще купировать. Что на самом деле там сейчас происходит? Спросим у редактора «Комсомольской правды» Бишкек Юлии Шиловой. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Первая ночь после захвата Белого дома в столице Кыргызстана, конечно, прошла напряженно. Бишкек готовился дать отпор мародерам. Тревожные сообщения поступали уже накануне днем. Были, да, факты и разграбления, и захвата золотодобывающих предприятий. Попытки захватить Бишкек-водоканал, компанию «Кыргыз-Алтын», «Кыргыз-Темир-Джалу» – это госпредприятие, занимающееся железнодорожными перевозками. И с наступлением ночи в центре Бишкека начались локальные стычки митингующих с ОМОНом. Но основная часть демонстрантов сосредоточилась возле отеля «Достук» на площади Победы, где накануне как раз на дне очередном заседании депутатов парламента стало известно о назначении на пост нового главы правительства Садыра Джапарова. Так вот, именно его сторонники, всего около 1500 человек, собрались возле Достука и после отъезда депутатов попытались захватить здание. Отель отстояли, толпа двинулась уже по центральной улице в южном направлении, по пути громила кафе, офисы. Дружинники пресекали попытки мародерства, удавалось отстоять крупные торговые центры, кафе. И другая часть добровольцев, действуя на опережение, отправилась в государственную резиденцию Аларча. Предполагалось, что именно туда движется колонна. И там уже, увидев дружинников, толпа остановилась и рассредоточилась. То есть, таким образом, город удалось удержать под своим контролем.
Да. А почему происходит... Почему, то есть, казалось бы, да, люди вроде бы политически их требования более-менее потихоньку удовлетворяются, да? Понятно, что ситуация еще нестабильная, неспокойная, но тем не менее они продвинулись, какой-то прогресс там есть в плане выполнения их требований. А почему они не угомонятся? Почему они... Это что-то, ну, такое, действительно, как Валя говорит, горячий характер или что?
Сейчас в Кыргызстане фактически нет никакой власти, то есть появилось множество различных политических сил, течений, они обвиняют друг друга в дележке портфелей, и пользуясь этой ситуацией, когда, собственно, никакого контроля и власти нет, люди пытаются, даже представители самих же политических партий пытаются...
Так, и пропала у нас Юлия Шилова.
Сейчас мы попробуем ей перезвонить,
да, или уже не получится. Ну, в общем, мы видим, да, что очень-очень непростая ситуация. Политический митинг, политические требования, которые перерастают в обычный бандитизм, и мне, честно говоря,
ну, да, очень... Да, просто, знаешь, ну, такое ощущение, что ну, вот в таких ситуациях очень тонкая грань, да, между действительно политикой и беспределом, она вот, ну, там, один шаг, и ты уже в хаосе. И вот мне кажется, что именно этот хаос сейчас творится в Киргизии, уже не имеет никакого отношения ни к политике, там, ни к каким-то там выборам, а просто, ну, всех понесло.
А почему так происходит? Давай нашего политического обозревателя спросим, у Владимира Варсобина, специалиста по цветным революциям. Володь, здравствуй.
Да, доброе утро.
Володь, правда, почему так происходит? Ну, действительно же, удовлетворяются требования, политические требования. Мы хотим, чтобы выборы признали недействительными. Окей, ЦИК аннулировал результаты выборов. Хотим там другое правительство. Окей, старое правительство ушло в отставку почти в полном составе, да? Вроде как выбрали народного премьера. И...
Меня просто поразил сейчас рассказ Юли про то, что депутаты заседали в отеле, они выбрали нового, да, там, премьера или там что-то там, я забыла, уже запуталась.
Вроде как все вот. Сделали, что
да.
нужно было,
уехали,
да?
А толпа их сторонников стала захватывать отель. Зачем?
Ну, я как был там на двух предыдущих революциях, и, в общем, то, что рассказываю сейчас место событий, мне очень знакомо, это такое дежавю. То же самое было и когда свергали Акаева, и Бакиева. Ну, скажем так, логика местной революции всегда сводится к тому, что надо идти до конца. Нет никаких возможностей переговоров с протестующими, если они уже взяли Белый дом и взяли все правительственные здания. Разговаривать с ними бессмысленно, потому что им надо просто отдать власть и уйти. В это в головах у каждого, кто сейчас с палками бегает по Бишкеку. Они победители. И здесь очень удивительно, что местные власти еще надеются на какой-то компромисс. Единственное, что они могут сделать, зная менталитет киргизов, это просто объявить, отдать власть, а они объявят выборы в парламент и президент, как это было в предыдущих двух революциях. Я понимаю, что это слышится очень странно и дико, но других вариантов при такой стране, как Киргизия, нет.
Ну, все дело в менталитете именно, да?
Они всегда идут до конца. Почему? Потому что при всех революциях не было ни одного человека, кого бы осудили за вот эти погромы и за вот эти бунты. А почему не осудили? Потому что в любом случае власть всегда свергалась. И всегда приходила другая власть, и наоборот, те люди, которые выходили на улицу, становились героями. И если остановиться на середине, думают многие, кто сейчас, значит, бунтует в Бишкеке, это значит, есть большой риск, что их накажут. И поэтому лучше идти до конца хотя бы из чувства собственного самосохранения.
Да, какая сложная ситуация. И при этом разгромить собственный город, да, разграбить его и уже ни перед чем не останавливаться.
Они же дело в том, что половина Бишкека – это люди, которые сравнительно недавно спустились с гор. Это вообще Бишкек в советское время был, конечно, городом интеллигенции. Там это русский был город в большинстве своем. После того, как пошел отток населения в Россию, его заменили люди, ну, скажем, без большого образования, люди, которые имеют все-таки сельский уклад жизни, которые, ну, это такие бывшие кочевые племена, которые скорее привыкли к лошади, чем к компьютеру. Я помню, когда была первая, по-моему, революция, по городу мчались всадники. Вот, такая
как
была
в кино, как в кино, Володь, да? Володь, да, спасибо большое. Подробнее о том, что сейчас происходит в Киргизии, мы поговорим в программе «Гражданская оборона» с Владимиром Варсобиным сегодня в 16 часов по московскому времени. О том, что происходит в Киргизии и что происходит вообще вокруг нас, потому что мы видим, такой пояс буквально огненный вокруг нас образовался.
Но вы же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Вместе с вами, дорогие друзья, мы это делаем. Возвращаемся. Здравствуйте, рада вас слышать. Надеюсь, что вы нас тоже рады слышать.
Да, а вот Светлана Тихановская была бы очень рада услышать Владимира Путина, а лучше увидеть. Но пока ей досталась только Ангела Меркель.
Да, но до этого достался еще Эммануэль Макрон и еще премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вот, ну, собственно, устроила такое турне по Европе Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Беларуси, именно такой титр ее, да, ну, называют ее лидером оппозиции, хотя, по-моему, даже сама оппозиция не вся называет ее своим лидером, ну, вот, ну, ладно, это уже их дело, пускай сами разбираются, в общем, действительно.
Ну, судя по тому, что с ней встречаются лидеры ведущих европейских держав, она все-таки для них является кем-то большим, чем просто бывшим кандидатом в президенты Беларуси.
Ну, а вот интересно, что вроде как Ангела Меркель не признает ее лидером, не признает ее там действующим президентом. Да? Если Эммануэль Макрон сказал, что мы типа выборы не признаем белорусские, типа ничего не знаем, Лукашенко для нас там никто, а вот Тихановская все, то Меркель, например, таких слов не говорила. Ну, вот, но встретилась, да, это, наверное, уже о многом говорит. С нами на связи.
После Навального Тихановская, а дальше?
Ну, дальше не знаю. Может, Валентин Алфимов тут и Ларсен? Давай съездим. Я бы с удовольствием встретился с Ангелой Меркель. Она, ну, мне, я ее очень симпатизирую. Нет?
Спасибо.
Я тогда тебе и передам большой привет. Александр Носович, политолог, шеф-редактор портала rubaltic.ru. С нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, неужели Европа вот настолько признает Светлану Тихановскую как прям лидера и прям чуть ли не действующего президента, единственного легитимного, вот, что все лидеры с ней встречаются?
Нет, не признает, потому что, если вы вспомните ситуацию с Венесуэлой, с которой сейчас все сравнивают Беларусь, то Гуайдо, лидеры оппозиции, официально признали избранным президентом страны, законным главой государства, а в случае с Тихановской такого нет. Ее президентом Беларуси не признает никто, и даже Литва, которая ее проталкивает на эту должность, описывается такими формулировками, вроде как единственный легитимный представитель белорусского народа, что-то там, народный лидер и тому подобное.
Но не президент, да?
Но не президент, не глава государства, не представитель страны.
Но тем не менее, ей такие почести, как встречи там с Макроном, Меркель и так далее. Зачем они все с ней тогда возятся?
Да, вот к той же Меркель она приехала с кортежем. Ну, не как у Навального, конечно, кортеж, но тоже ничего.
Ну, та же причина, что с Навальным. Они пытаются, европейцы, я имею в виду, вылепить нового лидера белорусской оппозиции, желательно вообще всего белорусского народа. Вот так как сейчас возится с Тихановской, несколько лет назад возились с Светланой Алексеевич. После того, как ей дали Нобелевскую премию по литературе, там же тоже была явная ставка на то, что это будет новый лидер для белорусов, проевропейский, прозападный, либеральный. Как-то ничего из этого не вышло, как мы сейчас видим. И вообще для русскоязычных читателей Алексеевич чем-то значимым так и не стало. И для белорусов, собственно, она не стала каким-то лидером, представителем страны. И то же самое сейчас происходит с Тихановской. Там же уже очевидно, что это такая же дутая фигура в политике, как Алексеевич в литературе. Но девушка, которая говорила, что ее политическое кредо жарить мужу котлеты, ну, какой из нее национальный лидер?
А почему европейцы этого не понимают? Почему они из девушки, у которой политическое кредо жарить котлеты мужу, они делают из нее прям большого политика?
А потому что особо выбирать-то не из чего. Тихановская – это единственный человек, у которого есть хоть какие-то реальные основания претендовать на роль оппозиции, потому что она была кандидатом президента, набрала какое-то количество голосов, довольно много, даже по тем официальным данным, что выдал белорусский ЦИК. Поэтому у Меркель и Макрона есть хоть какие-то основания с ней работать, с ней встречаться. А все вот эти остальные националистические пугалы из Координационного совета белорусской оппозиции, они же вообще никто, и они никого не представляют. И никому не понятно, на каких основаниях они вообще себя называют лидерами оппозиции. У Тихановской хоть какие-то основания есть, поэтому какая бы она ни была, а никакая, то с ней все равно встречаются.
А вот Светлана Тихановская общалась с журналистами и на вопрос западными, с кем бы она хотела встретиться как политик, ответила, что она хочет встретиться с президентом России. Ну вот, по-моему, наш президент совершенно не стремится с ней встречаться. И вчера даже наш вот спецкор кремлевский Дима Смирнов сказал, что это даже не вопрос его желания, а это просто вопрос протокола, потому что ну, она никто, и встречаться с ней президенту не ну, как бы не пристала по правилам политического этикета даже. Вот. А почему же она так все-таки рвется так, к встрече с Владимиром Путиным, если у нее есть Меркель, Макрон и все остальные?
А потому что Меркель, Макрон и все остальные никак не могут повлиять на Александра Лукашенко. В силу объективно исторически сложившихся обстоятельств, Беларусь – это страна, которая замыкается на Россию. Особенно сейчас. Отношения Беларуси и России, они определяющие, и карьерная перспектива и сохранение у власти Лукашенко определяет сейчас Владимир Владимирович Путин. Поэтому какие-то реальные шансы на приход оппозиции к власти, Тихановской, не Тихановской, дает только изменение позиции Кремля по белорусскому вопросу. Сейчас позиция Кремля однозначна. Он признал Лукашенко законным президентом, он признал выборы в целом соответствующими демократическим нормам, и он не признает тех лидеров белорусской оппозиции, которые подсовывают белорусскому народу. А при таком раскладе у Тихановской никаких шансов нет.
Она наивно по-прежнему об этом просит.
Но вот смотрите, вы говорите, что единственный, кто имеет влияние на Александра Лукашенко, это Владимир Путин. Неужели в голове Тихановской или в голове ее руководителей есть мысль о том, что она вот вдруг встретится с Путиным и повлияет на его решение, повлияет на его отношение к Белоруссии, к Лукашенко и на отношение России к Беларуси в целом?
В голове Тихановской я не знаю, что творится, но ее руководители МИД Литвы, представители Польши и западных спецслужб, это люди, рассуждающие рационально и действующие рационально. Поэтому я думаю, что они прекрасно понимают, что никогда Путин не станет ее воспринимать всерьез и встречаться с ней. И дают ей все это говорить, чтобы показать той части белорусского общества, которая против Лукашенко, что вот, смотрите, вы бы пришли к власти, ваши лидеры пришли бы к власти, если бы Россия была не на была на вашей стороне.
Понятно.
Но ну, в общем, Россия не на такой... вашей стороне, Путин не хочет встречаться, поэтому Россия враг.
Да,
запомните это и начните, наконец, выходить на митинги с антироссийскими плакатами.
Ну, собственно, так я и предполагал. Да, Александр Александрович, спасибо большое. Александр Насович, политолог, шеф-редактор портала rubaltic.ru. Ну, в общем, есть у меня ощущение, что Светлана Тихановская дальше продолжит турне по Европе, хотя с главными европейскими лидерами, с Эммануэлем Макроном, с Ангелой Меркель, она уже, конечно, встретилась. Принимали ее радушно.
В Британию еще надо заехать.
Вот, да, да. Пока там Брексит не начался, пока виза еще действует.
Неторопливая любовь, так любят тигры своих жен, и громкий шепот, боже мой, и шелк, разрезанный ножом. Горел огонь, шли корабли на обнаженные тела. Стекала патока любви, и в рамах стыли зеркала. И мы сгорели на
смерти родной. Мы уничтожили следы, но он останется со мной. В груди гуляют сквозняки, но только осень не при чем. И не друзья, и не враги, и не простил, и не прощен. И мы сгорели на земле, оставив небо для других. Жизнь одинакова права, и нет хороших, нет плохих. Но только с каждым днем финал, все ближе, что ты скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Какие новости? Владимир Жириновский предложил снизить до 16 лет возраст кандидатов в депутаты. Для участия в выборах он считает, что вполне достаточно достигнуть совершеннолетия в виде 16 лет. И говорит, что сейчас молодежь другая, бабушка или дедушка 80-90 лет уже плохо соображают, но могут голосовать. А молодежь в 16 лет уже зарабатывает, бывает даже больше своих родителей, но голосовать не может. Так сказал Владимир Вольфович. Но... моему сыну старшему 15, и он, в принципе, может выдвинуть только две идеи – пицца или бургер. В общем, вот других политических каких-то мыслей и там доктрин в его психике и сознании не рождается. И наоборот, все специалисты, психологи говорят о том, что очень сильно возраст зрелости сейчас сдвинулся, и человек только к 20 годам, в принципе, начинает хоть как-то рефлексировать, а в 16 лет он еще, ну, немножко овощ, у него нейронные связи в мозгу не созрели настолько, чтобы вообще на себя какую-то ответственность брать. Но, видишь, может быть, у Владимира Вольфовича есть опыт общения с другого рода детьми в 16 лет.
Ну, во-первых, мы знаем, что самый молодой депутат Государственной Думы как раз в партии Владимира Жириновского, да?
А сколько ему лет?
По-моему, 21 ему было, когда он пришел в Госдуму. Вот. Сейчас уже побольше.
Но это же не 16. 16 человек еще школу не закончил.
Ну, слушай, а почему нет? Почему нет? Ну, действительно, я отчасти с Владимиром Вольфовичем согласен, да, что в 16 лет дети... А все-таки в 16 лет еще дети уже задумываются о том, что происходит, задумываются о своем будущем, задумываются о том, что они могли бы повлиять на ситуацию, которая вокруг. Давай не будем сами сейчас по этому поводу рассуждать, а у самого Владимира Вольфовича спросим, почему именно 16, и готовы ли, по его мнению, подростки в 16 лет заниматься политическими делами. Владимир Жириновский с нами на связи, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, правда, почему 16 лет? Ну, 16 лет, ну, совсем они же еще маленькие.
Нет, это у нас такое неправильное представление. Они все понимают уже. Самое главное, это молодой, пытливый мозг. И очень много достижений делается как раз, вот начинается эпоха творчества. Это вот 16 лет, 15. Вот посмотрите, известные сегодня на весь мир юные активисты мирового масштаба. Та же вот Грета Тунберг в 15 лет начала вот вести свои действия в защиту окружающей среды. А пожилым это до лампочки уже. Их не волнует.
Да, но вы представьте, что было бы, если бы Грета оказалась в парламенте действующим членом, депутатом. Она своей семье запретила есть даже мед. А что бы она запретила у народу?
Не надо так думать. Никто один запретить ничего не может. Тогда вы проснулись парламенты все. Все парламенты спят, потому что там сидят люди... пожилого возраста, их ничего не интересует. А возьмите Наоми Вайлдер. Она с 11 лет борется за отмену свободного обращения оружия в США. Разве это плохо? Америка скоро вся друг друга перестреляет. А детям они более ответственно к этому относятся.
Ну. Вы знаете, есть такая передача на одном телеканале, называется «Беременная в 16». И вот для меня, про современного человека в 16 лет, он скорее про тех детей, которые, не знаю, даже иногда про контрацепцию забывают и покушать лишний раз себе не погреют. Не то, чтобы там за судьбы государства отвечать. Вы говорите о детях, которые все-таки уникальные, это единицы там на миллион. Или все-таки у вас есть другая информация, и вы общаетесь с какими-то особенными 16-летками?
Они все особенные, но мы им не даем возможности нормально жить, учиться и работать. Мы их сдерживаем. Это их злит. Когда родители идут голосовать, они говорят им, а вам еще нельзя, вы еще маленькие. Они уже во многих вопросах лучше разбираются. Вы понимаете, это ведь речь идет о чем? Только о участии в выборах. Мы к выборам допускаем всех людей старшего возраста. А некоторые из них больны после инсульта. Они ничего не соображают уже. Они лежат парализованные, лежат прикованные. И просто они уже деградируют. А мы их не лишаем права, потому что неудобно, мы же их обидим. А молодежь им говорит, нет, а вы не будете. Поэтому здесь позиция власти. Власть всегда боится молодых избирателей. Ибо молодежь всегда критически настроена против любой власти. Но это и есть хорошая, здоровая критика. Родители не хотят повторять ошибок родителей своих. Они видели эти ошибки, там 10, 15, 20 лет они наблюдают, какие ошибки совершили родители. Хотят жить по-другому, так и в общественно-политической жизни. Мы же не говорим о том, чтобы доверить ему управление танковыми войсками в 16 лет. Хотя у нас было во время революции, там командовали полками 16 лет. Сколько людей порубили они. Так это другой вопрос. Речь идет только об избирательном праве. И вы думаете, все они захотят... Мы же только об этом говорим.
Понятно. Мы думали, что речь
в выборах.
Мы думали, что речь о том, чтобы еще и политической деятельностью заниматься. Но смотрите, вот у нас, помните, были такие всякие митинги оппозиционеров, когда как раз подростки выходили на улицу.
Вот, да, Владимир Вольфович, а ошибок-то сколько в 16 лет совершают? Вот если вспомнить действительно эти митинги, там же школьники были. Ну что в этом хорошего? Они точно так же придут на избирательные участки, и что у нас тогда будет во власти?
Нормально все будет. Я к ним подходил, спрашивал, им интересно. Потому что им это не запрещено. А когда мы им запрещаем приходить на избирательные участки, вот тогда они и пойдут туда, где им можно стоять и слушать любых выступающих. А если они будут... Вы посмотрите, муниципальный уровень. Пусть они самый такой низкий уровень депутатского корпуса. Они же понимают, что им нужно детские площадки, спортивные площадки, деревья посадить, где-то мусор убрать. Вы попробуйте старший возраст заставить убирать пляжи, там, не знаю, в лесу что-то убирать, а они с удовольствием. Я помню, до сих пор их нас предлагали там металлолом собирать, макулатуру. Это желание себя приобщить быстрее к какой-то общественной жизни, что-то такое почувствовать, что мы что-то можем. Поэтому это очень важно. Вы понимаете, вот Бишкек сегодня бурлит. Это ведь молодежь бурлит. Там вы не увидите людей старше 50 лет. Это молодежь, потому что им хочется что-то сделать. Там есть, правда, мародеры, грабители. Но, в принципе, если они раньше сядут в парламент, я же не имею в виду сразу высший парламент, но есть же муниципальный уровень, муниципальное собрание на самом низком уровне. Это приобщит их. Мы же им дали право работать. Мы паспорт им дали в 14 лет. А зачем мы паспорт даем в 14 лет? А почему в армию призываем в 18 лет? Мы же все это определяем, понимаем, что самый расцвет. Потому что после 20 уже здоровье ухудшается. Поэтому надо дать им возможность. А мы боимся, потому что коммунисты проиграют. Молодежь никогда не будет голосовать за коммунистов, зная из рассказов бабушек, дедушек, что крепостное право практически было у нас по всем направлениям. Не только для крестьян, для тех, кто хочет работать в другом городе. Попробуйте там устроиться на работу, вам нужна прописка, а для этого нужно выписаться. А если выписались, потеряли жилье, это же был дурдом. И они никогда бы за них уже не голосовали. Поэтому это нормально будет. Они будут приобщаться к общественной жизни. Что здесь плохого? Они меньше времени будут тратить на улице, меньше будут слушать уличных горлопанов, которые там могут их агитировать на что-то плохое. Там среди взрослых их же не будет большинство. Вот сейчас их, если мы дадим право молодежи в 16 лет участвовать в выборах, то уже сегодня вот 18-летние, кто имеет право участвовать, их всего 8% всего. Понимаете? Это капля в море. Но это же будет их быстрее социализировать, чтобы они понимали, что они граждане. Вот мы им доверили. Вот принимайте решение. Вот слушайте старших товарищей. А где они услышат старших товарищей? Дома родители надоели. В школе учителя ведут конкретный предмет. А вот общеполитическое, где что-то они услышат? Как понять, что такое общество, государство? Ну, посмотрите, допустим, вот известные...
В Ютьюбе что... где? Вот они Ютьюб посмотрят. В Ютьюбе посмотрят модных блогеров.
Вот там понятно, там всего много. Посмотрите, Малала Юсуфзай в 17 лет стала самым молодым Нобелевским лауреатом мира. Вы понимаете? А мы не можем премию мира дать старшему возрасту. Вот они уже, потому что она боролась всю жизнь за права женщин на образование в Пакистане. А старший возраст за это не борется, а они
слушайте,
борются.
А вы слышали последние вот всякие исследования психологов, которые говорят о том, что сейчас возраст зрелости очень сильно сдвинулся, и что нейронные связи у человека в мозгу дозревают только к 20 годам, а то и к 25. И что, в принципе, в 16 лет человек, ну, современный, он как, вот, ну, например, вашего поколения человек примерно с таким был менталитетом там, в 12 или в 10 лет.
Это
не натворят другое, ли они делов?
Этого быть не может, понимаете? Идет более раннее созревание людей, а вы говорите, что они позже. С какой стати они позже, когда столько информации они получают уже 30 последних лет?
С точки зрения информации, да, но с точки зрения ответственности за себя и за свои действия, вот они гораздо более инфантильны, считают психологи, чем старшее поколение.
Так это потому, что мы им не даем возможности действовать. Мы им затыкаем рот дома, затыкаем рот в школе, затыкаем рот в трудовых коллективах. Вот эта дедовщина откуда идет? Это дедовщина над молодыми. И в армии, и на работе, везде, везде. Даже депутатский корпус. У нас вот самый молодой депутат Власов в мировом масштабе. Так мы чего о нем ничего не говорим? Мы знаем хорошо про всех зарубежных молодых активистов, а своих нигде не показываем. Ну, вот у нас Хильда Кейт Лишак начала писать в газету «Гардиан» в 9 лет. А вы говорите, там мозги у них поздно созревают. Мы сами с вами их не поднимаем, не показываем. У нас есть олимпиады. Там, пожалуйста, побеждают наши молодые ребята, там 10 лет, в смысле 10-классники, 11-классники. А вот корпус депутатский. У нас был лет 15 назад конкурс был. Молодые депутаты от каждой фракции. Так побеждали от ЛДПР. Вот, пожалуйста, и тут же конкурс прекратили.
Да, Владимир Вольфович, спасибо вам большое. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был с нами на связи. Слушай, ну мне, честно говоря, кажется, что будет у нас тогда такая инфантильная страна, инфантильная политика.
Не, правда, я за, меня Владимир Вольфович
убедил.
Но вы же взрослые люди, а губернатором Хабаровского края становиться не хотите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Коридоры власти.
И мы с Тутой Ларсен заходим в эти коридоры. Там немножко пустовато, потому что 30% сотрудников переведены на удаленку. Вот. Но мы встречаем молодого человека и спрашиваем. Молодой человек, расскажите, пожалуйста, а где здесь кабинет президента?
Нам нужно... где здесь тортик режет?
Нам нужно туда зайти. А оказывается, что это молодой человек Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, привет.
Привет. Доброе утро.
Так где здесь кабинет президента? Нам нужно срочно поздравить его с днем рождения.
Ну, не знаю. Знаешь, как вот, надо записываться заранее. Вчера Песков рассказал, что 10 лидеров записались заранее, чтобы сегодня поздравить и позвонить Путину. Надо согласовывать разговор, что называется.
А, то есть вот эти 10 международных звонков, которые сегодня будут, это все поздравления в плане.
То есть ты сейчас сложила все-таки 2 плюс 2 и поняла, да?
Да, да. Ну, я даже не ожидала, что это масштабно. Расскажи, кто будет звонить-то?
Ну, пока неизвестно, там, скажи, что 10 человек, а кто уж там? Ну, Александр Лукашенко, наверное, позвонит, да? Предполагаю. Никол Пашинян, еще кто-нибудь из близких друзей.
Может быть, Трамп позвонит?
Вот про Трампа вчера переспросили специально, Песков сказали, будет ли звонок от Трампа. Он сказал, ну, пока не запланировано.
Пока, ну, ладно, слушай, сейчас, там ночь сейчас проснется, тогда, наверное, позвонит.
Вот интересно, вот получится ли, все-таки не так часто ты дозваниваешься российскому президенту, да? И, конечно, есть большое искушение, ну, не просто поздравить его с днем рождения, а какие-то еще 5 копеек вставить. Поздравляю, желаю всего доброго, здоровья. А, кстати, вот, извините за отступление и там что-нибудь там, какую-нибудь свою продвинуть мысль. Или это не принято, неприлично это?
Ну, нет, ну, конечно, оно сочетается там приятное с полезным, да, попросить вакцину, снизить цену на газ, еще что-нибудь, ввести войска, не знаю, там, кто там что просит сейчас в этой ситуации. Ну, да, как, для того, собственно, он есть телефонный разговор, да, что был бы повод, а дальше там уже про все актуальное.
Вот, как-то некрасиво, корыстно получается. Ну, день рождения, они тут со своими...
Два раза не вставать.
Нефтями.
Владимир, тут вышло большое интервью Владимира Путина у агентства ТАСС, и видео, и там в текстовой версии, да. И вот один из первых вопросов, который задается президенту, про личные качества. Вот он говорит, мои друзья, которых я знаю еще с университета, говорят, что я практически не поменялся, им виднее со стороны.
Ты сейчас меня спрашиваешь, как кого? Как друга президента с университета? Я не видел его в этом качестве. Не знаю, к сожалению или к счастью. Вот. А действительно, интервью такое пошло вновь. Оно было в начале года публиковалось, потом решили, что как-то совсем отошло от повестки, а сейчас решили продолжить. И вот 18-ю вот эту серию, 17 вышло, там как-то и осталось, не знаю, будет ли дальше там они продолжать эту историю, или такой специальный подарок там, Путину или читателям, приуроченный к дню рождения, да, тут как раз история про него самого, вопросы, вопросы про семью, про внуков, в общем, такой довольно интересно. В общем, если там, не знаю, зачем, почему они не стали публиковать по весне, это, мне кажется, вневременной такой контекст.
Ну, это, наверное, что специально для того, чтобы выпустить к дню рождения, к дате. Вот,
и... Ты знаешь, я не думаю, что в феврале там они как-то это сидели и заморачивали, что давай отложим на октябрь, там, мне кажется, не до этого было.
Слушай, а сегодня еще какие-то, Песков сказал, внутренние дела будут у президента, помимо созвонов поздравительных с другими главами государств. А что за внутренние
там
дела?
Будут продолжаться, да. Трудовая деятельность, как он любит говорить, дом, но не выключишь, поэтому и Путин будет продолжать работу. Вот, собственно говоря, в ближайшее время тут будет очередное совещание, правда, тему пока не анонсировали, поэтому мы этого не будем.
Даже неизвестно с кем?
Ну, я не могу выдавать секрет, который не мой, я который, собственно. И я это затянул. Сейчас я расскажу. Владимир Владимирович будет обижать день рождения.
Вот нам тут слушатели пишут, что Ким Чен Ын обязательно должен еще позвонить. Это к разговору о том, кто будет звонить сегодня Владимиру Путину и поздравлять его с днем рождения.
Ты ж, вот такая шутка, есть только часть шутки, потому что я не помню, чтобы Ким Чен Ын вообще хоть раз звонил кому-нибудь.
А у них есть вообще там телефоны?
Ну, вот, тоже раз. Нет, ну, конечно, у них есть телефоны, есть ли у них линия связи, чтобы разговаривать на таком уровне. Вот. А телеграммы, у них же как? У них телеграммы и цветы, да? Вот если вы почитаете сайт ТАК, или этого агентства корейского, то там Ким Чен Ын передал букет или корзину цветов там в посольство такой-то страны по поводу такого-то случая. Или получил корзины цветов от тех-то по поводу 85-летия Трудовой партии Кореи. Вот сейчас вот, видимо, корзина цветов, таких прекрасных северокорейских, будет доставлена в российское посольство. Не знаю уж, передадут ли его Путину потом, или как-то там фотографию перешлют.
А сам букет останется в посольстве, да, будет радовать их. Если вернуться к этому интервью, которое ТАСС опубликовал, то посетовал президент, что работа его накладывает отпечаток на общение с близкими людьми, в том числе и с друзьями. В то же время сегодня, ну, вроде как во второй половине дня, должен президент встретиться с близкими, друзьями, там, скорее всего, в Ново-Огарёво, да, к нему приедут гости. Ну, мы так предполагаем. Вот. Все-таки есть возможность, да, встретиться, но она не такая частая.
Ну, знаешь, особенно в это по коронавирусу вообще так не особо она возможность. Но, тем не менее, она есть, как-то, не знаю, каким, как они там будут всю эту безопасность обеспечивать, но, видимо, как-то постараются. Раз Песков обещал, что будет вечер с друзьями в честь дня рождения.
Слушай, а что вообще дарят президентам на дни рождения? Не знаешь?
Ну, я, конечно, знаю, потому что там 20 лет уже что-нибудь дарят по разным поводам.
Цветы и собаки, это я помню.
Ну ладно, уж цветы и собаки, там что только не дарят. Ну, а мы знаем просто про подарки, которые делают лидеры, да, то есть не там не друзья, там какой-нибудь там Аркадий Ротенберг, который занимался с ним самбо еще, сколько получается у нас, 50 лет назад. Про это мы не знаем. Мы знаем там, что там, президент Молдавии когда-то дарил ему вино, да, из молдавских погребов. Мы не знаем, что, куда оно делось, и там стали ли его пить, но тем не менее такой подарок был. Там кто-то дарил лошадей, кто-то дарил тигра.
Тигра. Дарил,
между прочим, да, это было. Вот, но это было такой совсем на заре, это был, по-моему, 2002 год, что ли, или 2003. Это вот действительно Шойгу подарил маленького тигренка, и который там где-то нашли в сибирской тайге, оставшегося без попечения, и Путин пригласил тогда журналистов и показал, вот тигренок, можно было потрогать его. Там люди ходили, которые тогда работали, гладили, потом тигренка передали в какой-то из зоопарков.
Просто все время, знаешь, думаю, вот что можно подарить человеку, у которого все есть, да? Минуту свободного времени, наверное.
Тоже как вариант. Ну, в данном случае Путин выходит из положения довольно изящного, дарит либо антикварные книги, в смысле такие раритетные, да, там столетние и больше давности по поводу, министрам или премьерам, в общем, людям, которых тоже вроде бы много чего
есть. Причем по теме, да, там министр экономики Адама Смита издание какое-нибудь там 19 века. Ну, постараюсь,
там Мутко дарил, например, да, там русско-английский разговор тогда. А Дмитрию Медведеву подарил картину советского реалиста, которая называлась «В цеху».
Прелесть какая.
Читаю ленты новостей. Александр Лукашенко уже поздравил Путина с днем рождения и назвал его своим другом. Вот, это мы к тому, что позвонит. Уже, Дим, вот, все.
Кто позвонил первым, да? Да. Первым прислал телеграмму Бердымухамедов, президент Туркменистана, а первым позвонил Александр Григорьевич. Молодец.
Да, а просто Бердымухамедов не дозвонился, потому что в этот момент была линия занята Лукашенко.
Может быть.
Ну, в общем, сегодня такой, ну, не самый обычный день президента, но все же вполне себе рабочий получается, да, несмотря на праздник.
Ну, да, так или иначе, работа-то будет, поэтому скоро мы про это узнаем, обязательно.
Хорошо, Дим, спасибо большое. Дим. Дмитрий Смирнов наблюдает за тем, как сегодня президент Владимир Путин празднует свой день рождения, и завтра нам в подробностях расскажет.
Да, а мы завтра вернемся к вам в это же утреннее время с 8 до 10 по московскому. Всем желаем хорошего дня, соблюдайте эпидемиологические мероприятия, а то будет все не очень хорошо у всех нас. Будьте здоровы и счастливы.
Да. И никогда не выключайте «Комсомольскую правду».
Точно.
Я когда-нибудь, может, брошу все и пойду себе, просто так пойду по бескрайнему полю вольному, про себя один тихо помолюсь. А любовь, она там, где плывут облака, где рождается свет и от света строка, где рождается музыка, а любовь, она там, где всегда и сейчас. Все зависит от Бога и немного от нас. Все зависит от Бога и немного от нас. От света строка, где рождается музыка. Любовь, она там, где всегда и сейчас. Все зависит от Бога и немного от нас. Все зависит от Бога
и немного от нас.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».